Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что пишут и говорят о недавних событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Тема этого выпуска – споры о форуме «Слово ново», упреки в адрес кинорежиссера Кирилла Серебренникова и насмешки в адрес инициативы по выдаче паспортов хорошим русским. В последние дни большинство сетевых дискуссий так или иначе были посвящены тому, как в нынешних обстоятельствах должна вести себя российская интеллигенция. Одно из событий, ставших причиной для таких споров, это форум «Слово ново», который организовал известный галерист Марат Гельман. Этот фестиваль современной культуры проходит с 2018 года, и на него традиционно съезжается интеллектуальный и творческий бомонд. Писатели проводят чтения, художники устраивают выставки, музыканты дают концерты. В этом году, например, совместный концерт дали Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, а среди гостей заметили Аллу Пугачеву. Макаревич в интервью изданию «The Insider» раскритиковал тех, кто молчаливо поддерживает Кремль.
Если люди считают, что они ничего не могут изменить, никак не могут повлиять на происходящее, я могу сказать только то, что существование в молчаливом согласии равносильно соучастию. Вот, собственно, и все. Дальше пусть каждый думает сам.
Несмотря на многочисленные антивоенные выступления и заявления участников форума, многим показалось, что момент для его проведения был выбран неудачный. Суть претензий суммирует Аркадий Майофис.
С одной стороны, десятки, а то и сотни восторженных постов о встречах с российскими знаменитостями, приехавшими на форум свободной культуры «Слово ново». В Тель-Авиве в эти дни буквально цвет российской интеллигенции – поэты, писатели, художники, режиссеры. Те из них, кто против войны в Украине, кому не осталось места в России. Фотография Пугачевой, Макаревича и Гребенщикова облетела, кажется, полмира. Люди пришли, чтобы увидеть единомышленников, обсудить, как жить дальше. С другой, многие пишут о неуместности проведения форума именно сейчас. Мне кажется, среди последних те, кто воспринимает войну не просто как трагическое событие, страшное преступление, а как свою личную трагедию.
Украинский политолог Михаил Шейтельман на канале «Игоря Нулгрэм» раскритиковал Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова за совместное фото, где они улыбаются с бокалами вина.
Они граждане Российской Федерации. Мало того, они не рядовые россияне, с которых спроса-то нет. Ну, в смысле, если есть просто человек, сидит там в Кемерово и против войны, и он никогда нигде не выступал за войну или за Путина, ну, публично в смысле. И сейчас у него нет спроса, чтобы он выступал против войны. Но вы, ребята, выступали. У вас все фотографии с Путиным. Вы все получили ордена из его рук. Все трое получили. Я не помню, получал ли Макаревич, но он ручкался, так сказать, с Путиным, фотографировался вместе, Медведеву лично наливал пивко. Медведеву сегодня вот угрожает ядерной войной уничтожить мир. И мы сейчас не говорим, что это было плохо. Никто не обязан был знать. И вы не обязаны были знать. Да, естественно, не обязаны были. Не об этом речь. А о том, что вы всегда занимали какую-то публичную позицию. И сейчас ваша такая фотография – это публичная ваша позиция. То есть, по-вашему, получается, ну, вы даете пример россиянам, что жизнь должна продолжаться, все нормально. Мы, конечно, бомбим города, конечно, убиваем мирных жителей. Мы сейчас, конечно, насилуем детей, но мы должны продолжать радоваться. Когда я говорю «мы», то это россияне. Да? Вы же себя позиционируете, еще раз говорю, позиционируете. У вас не просто формально в кармане паспорт, а вы вслух говорите «я россиянин, я хочу вернуться в Россию, я хочу, чтобы Россия была такой, такой или такой». Поэтому в моем представлении все граждане России, ну уж тем более активные граждане России, ответственны за действия российской армии. И эту ответственность должны как-то разделять между собой.
Как личную трагедию воспринимает войну волонтер Лиза Жукова.
«Хоть убейте, не могу понять, кому и зачем пришло в голову в мае 2022 года устраивать дорогущий праздник русской культуры в модном, только отстроенном музее Тель-Авива, слетаться сюда под пальмы, пить водку и делать сессии «Стоит ли бояться русского мира?» и культуру не отменить для ценителей, купивших абонемент за 1000 шекелей, специальная ранняя цена, она же 300 баксов. Это настолько дикий тайминг для подобной штуки, что мне хочется записать ее в свой Фейсбук наравне с другим происходящим сейчас адом. Типа вот русские солдаты убивают и насилуют и бомбят, а вот русские литераторы слетаются в Тель-Авив обсудить культуру. Май 2022 года».
Участники форума приводят аргументы в свою защиту. Вот что пишет поэт Евгений Никитин.
«Да, читать стихи не время, но мы просто не знаем, что еще сделать. Каждый помогает Украине, чем может. Кто-то деньгами, кто-то волонтерит. Поэт Вадим Гройсман, родом из Киева, вообще поехал в Украину в начале войны и месяц сидел там под обстрелами. Да, в слово «ново» не все так, как хотелось бы, что и понятно, так как планирование форума началось еще до войны. Для критики тут очень много пространства. Мы с друзьями вчера обсуждали, что надо говорить как-то иначе, о другом и другим языком. Что все это, возможно, не что иное, как поминки. Поминки по так называемой русской культуре. Но это совсем другой разговор.
Марат Гельман в интервью на YouTube-канале «Популярная политика» назвал форум способом обсудить, в том числе и эти больные вопросы.
Поэты могут сделать очень много. Они могут сделать какие-то вещи более очевидными, изменить оптику общества. И в этом их работа. Да? Или они могут молчать, в принципе. Да? Вот там есть позиция наших украинских коллег, которые говорят, что, в принципе, на это время надо замолчать. Ну, мы не очень представляем себе, что это такое, но такая позиция тоже есть. Или третья позиция – продолжать делать то, что ты считаешь нужным, но там все заработанные деньги или часть, переводи их там в пользу украинцев. То есть вот мы как раз на этом форуме, собственно говоря, обсуждаем эту тему. Да? Или, например, вот это время ли слушать Чайковского. Значит, ведь на самом деле можно же довести ситуацию до абсурда и этим наоборот навредить. Например, мы так уверены, что надо прекратить отношения с государственными культурными институциями. Мы уверены в том, что те люди искусства, которые поддерживают, даже молчанием поддерживают эту войну, они становятся сообщниками. И, значит, соответственно, их, безусловно, тоже надо их как-то игнорировать или наоборот. Да, то есть у нас есть свои сложности. И эти сложности необходимо обсуждать, потому что никто не знает, как правильно. И, собственно говоря, наш форум, безусловно, очень был вовлечен в эту войну. В данном случае как раз этот форум, он очень сильно помог. Вы поймите, для людей искусство эти 3 месяца, это же были месяцы, когда ты чувствуешь себя виноватым, ты чувствуешь себя одиноким. И поэтому, когда мы встретились, начали обмениваться мнениями, это было очень плодотворно, и большинство участников благодарны нам за организацию форума.
И только для пропаганды все однозначно. Если иноагент Гельман организует форум, который перечисляет средства на поддержку Украины, значит, этот форум вражеский. Телеграм-канал Насеткин.
А тем временем, кстати, про форум «Слово ново» уже рассказали на отечественном пропагандистском канале «Россия-24». Приблизительно так. Называют Россию фашистской страной, а киевскому режиму выражают солидарность. Это про участников форума, который организовал в Израиле небезызвестный галерист и по совместительству иностранный агент Марат Гельман. Мероприятие позиционируется как сугубо гуманитарное, однако в реальности по всем признакам занимается продвижением прокиевской повестки. Что ж, как говорила Верочка из «Бессмертного служебного романа», значит, хорошие сапоги надо брать. А вообще, конечно, рагу из синей птицы в версии 2.0, которая куда более зловещая.
Война заставила многих изменить отношение к российскому культурному наследию в целом, и споры об этом идут уже не первый месяц. В защиту российских талантов неоднократно высказывался украинский кинорежиссер Сергей Лазница, которого за это много критикуют в Украине. Вот фрагмент его мартовского интервью радиостанции РФИ.
Я категорически против такого оружия массового поражения, которое сейчас нам предлагают использовать против культуры той страны, которая начала войну. Уже человечество переживало подобные ситуации во время Второй мировой войны, ну, например, по отношению к немецким артистам, художникам, писателям, которые бежали из национал-социалистического рая. Ну, вернитесь, например, прочитайте Эриха Марии Ремарк, значит, «Ночь в Лиссабоне», или «Тени в раю», и почувствуйте, каково быть таким, принадлежать к тому племени, которое сейчас является врагом человечества, и не разделять, быть таким изгоем в лице или в глазах всех других.
Однако никакой согласованной кампании отмены русской культуры не существует. Просто сейчас для мира важнее оказывать поддержку Украине, а все русское автоматически перестало пользоваться популярностью. И вполне возможно, что никогда больше популярным не станет, считает Владимир Абаринов.
Думаю, что Лазница ломится в открытые двери. Та русская культура, которую он защищает, ее никто не запрещает, но она теперь имеет археологическое значение. Какой смысл разбираться в капризах загадочной русской души за отсутствием предмета изучения? Разумеется, есть на свете люди, изучающие мертвые языки, исчезнувшие культуры. Останутся и специалисты по русской культуре, но широкой публике она теперь безразлична. Но останутся какие-то мемы Раскольников с топором, Анна Аркадьевна под паровозом, о том, что нельзя уже упиваться этой культурой, писал еще Георгий Иванов, а теперь и подавно. Это при том, что я каждую табуретку в Карамазовых знаю наизусть, а Каренину могу хоть задом наперед читать тысячный раз. Но на мне она умрет, так и знайте».
Украинский и российский продюсер Александр Роднянский на канале «Ходорковский Лайв» призывает не выплескивать с водой ребенка.
Мне кажется, что внутри российской культуры есть очень здоровый сегмент по-настоящему ответственного, содержательного, современного творчества и в кино, и в литературе, и в музыке. И есть люди, которые всегда находились в оппозиции, выступали открыто, снимали фильмы, ставили спектакли. И мне кажется, это скорее союзники Украины и тех ценностей, сторонники тех ценностей, за которые на сегодняшний день сражается украинский народ во главе со своим президентом. И в этом смысле, несмотря на колоссальное впечатление, которое производят военные преступления российской армии, например, в Буче, Ирпене, Гостомеле, ну и многих других украинских городах, несмотря на то, что эти преступления, безусловно, приводят к мысли, что российская культура, по меньшей мере, не сумела предотвратить превращение человека в варвара, не сумела остановить насилие, не сумела спасти человеческие жизни, тем не менее, культура – единственный инструмент, которым может продолжать пробовать этого добиваться, может пытаться достучаться до тех людей, которые на сегодняшний день далеки как от культуры, так и от реального понимания обстоятельств.
Один из таких деятелей культуры, который всегда находился в оппозиции, это режиссер Кирилл Серебренников. Его фильм «Жена Чайковского» в этом году вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, и провластные комментаторы писали по этому поводу возмущенные посты. Вероника Миллер.
Фильмы Серебренникова или Звягинцева, равно как и актерское мастерство Хаматовой или Литвиновой, или же песни «Монеточки» и «Оксимирона», если и будут востребованы на Западе, то только по причине того, что эти люди сейчас там воспринимаются как те, кто за сходную цену готов поливать свою страну помоями, кто готов стыдиться сам и готов стыдить других.
Однако номинации остались недовольны и проукраинские комментаторы. С их точки зрения, включать сейчас российский фильм в программу одного из важнейших кинофестивалей мира – это неэтично. Критика усилилась после того, как на пресс-конференции Серебренников призвал не подвергать санкциям олигарха Романа Абрамовича.
Он мне помог очень серьезно в самые тяжелые моменты моей жизни. Я ему за это бесконечно благодарен. И я вам скажу, что господин Зеленский, президент Зеленский просил президента Байдена не включать Абрамовича в санкционные списки, потому что он является ключевой фигурой в этих переговорах. То есть при участии Абрамовича возможно достигнуть мира. Он один из важных в этом процессе людей. Поэтому я здесь согласен с президентом Зеленским, что это, в общем, было бы хорошо этого человека освободить от груза санкций.
Это выступление возмутило в том числе и многих россиян. Леонид Невзлин.
Кирилл Серебренников призывает вывести из-под санкций Романа Абрамовича. Дескать, и культуре помогал, и независимые фильмы спонсировал, и самому Серебренникову помог доехать до фестиваля в Каннах. Ну вот что сказать на это, только руками развести. Режиссер Серебренников хлебнул от режима по полной, но остался таким же наивным дитятей. Роман Абрамович – столб путинской России, человек наряду с Юмашевым, Дьяченко и Волошиным, приведший к власти чудовище, развязавшее войну в Украине.
Другие сетуют на то, что интеллигенция опять перегрызлась между собой, вместо того, чтобы в трудную минуту проявить солидарность. Михаил Козырев.
Какой там канцелинг русскоязычной культуры? Зачем? Мы сами уничтожим друг друга, глотки выгрызем, к позорному столбу пригвоздим, по лестнице позора прогоним, будем радостно закидывать фекалиями и лаять. Shame, shame, shame. Причем это не упреки и обвинения со стороны украинцев, которым просто не до этого. У них настоящая беда. Они сейчас имеют право. Это мои соотечественники канализируют собственную ярость, отчаяние и зависть. Уверен, это нарастающий ком ненависти, играющий, конечно, на руку всяким Прилепиным и Баяковым, уже пускающим слюни на будущие государственные посты и видящим в своих снах, как они будут выращивать новую патриотическую культуру и прививать правильные ценности населению. А мы, увы, обречены на этот бесконечный срач между собойчик на долгие годы. И нет в нем никакого проблеска, ни йоты милосердия, ни просвета какого-то сопереживания. Казалось бы, время такое страшное. Хочешь на кого-то накинуться, чешутся клыки, успокойся, выдохни. Подожди хотя бы до завтра, не плоди ненависть. Но нет, и вечный бой покой нам только снится. Соблазн смешать с дерьмом Урганта, Серебренникова, Галкина, Пугачеву, Гребенщикова, Макаревича берет вверх. Мы надеваем белое пальто и достаем меч из ножен. Извините, воинствующая публика, мне с вами не по пути. Мне эти люди были всегда интересны. Они мне помогали выжить в нашем Мордоре. Они мне помогают и сегодня».
Но все это было только прологом для еще более масштабного сетевого спора, который разразился буквально день спустя, о том, как и кто будет отличать хороших русских от русских второго сорта. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. С началом войны Россию покинуло множество граждан, не поддерживающих путинский режим. И сейчас одна за другой появляются инициативы, призванные помочь в том числе и этим людям. Писатель Борис Акунин, актер Михаил Барышников и экономист Сергей Гуриев основали проект «Настоящая Россия» и объявили сбор пожертвований на помощь украинцам и россиянам, пострадавшим от войны. Сергей Гуриев рассказал об этом на канале Анны Мангайт.
Эта война – это не наша война, и тем не менее она развязана от нашего имени. И мы должны собраться вместе и сказать, мы на стороне тех, кто погибает, кого убивает Путин. И мы хотим помочь тем людям, кто сегодня страдает от войны. Мы действительно начали этот сбор, это не конец истории. Кроме этого сбора, мы будем также просто собираться вместе, люди, которые оказались за границей России, те, кто исповедует те самые традиционные российские ценности милосердия, справедливости, помощи друг другу, помощи тем, кого обижает власть. В настоящее время это и, естественно, украинцы, которых убивают российские войска, и украинские беженцы, которых много и внутри Украины, и за ее пределами, которым мы пытаемся помочь. И, естественно, российские граждане, которые бегут от путинского режима, мы говорим о сотнях тысяч людей, которые уехали из России. Конечно, на этой войне в первую очередь погибают украинцы, но Путин убивает и Россию. И Путин, естественно, является врагом и настоящего, и будущего России. И нам важно заявить, что настоящая Россия – это не Путин, и не те солдаты и офицеры, которые от его и от российского имени совершают военные преступления в Украине. Это мы, люди, которые считают мир, милосердие, справедливость гораздо более важными ценностями, чем имперские и колониальные амбиции Владимира Путина.
Еще несколько известных политических эмигрантов объединились под названием «Российский антивоенный комитет» и провели в Вильнюсе конференцию, в которой приняли участие Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Илья Пономарев, Евгений Чичваркин, Альфред Кох и другие общественные деятели и политики. За день до начала конференции в телеграм-канале «Можем объяснить» появилась такая заметка.
По словам экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, гражданам, выступающим против войны, необходимо политически оформиться. Это можно сделать на базе интернет-платформы сетевого сообщества, претендующего на международную легитимацию. Личности участников платформы будут подтверждены и верифицированы по европейским стандартам с помощью специальных процедур определения личности. Для получения паспорта хорошего русского надо будет пройти 3 этапа. Человек регистрируется, подписывает антивоенную декларацию и проходит подтверждение личности. После этого он получает ID. Для обладателей такого ID появятся всевозможные льготы, например, программы трудоустройства, программы помощи в релокации. Можно будет открыть аккаунт на криптобирже, забронировать гостиницу или заказать такси, перечислял Гудков.
Новость о том, что группа граждан объявила себя представителями чужих интересов и собралась выдавать остальным паспорта хороших русских, вызвала в благосфере настоящий фурор. Олег Кашин в стриме с Михаилом Световым сравнил эту инициативу с тем, что делает на Западе Светлана Тихановская, когда добивается, чтобы на белорусских студентов за границей не распространялись санкции, наложенные на режим Лукашенко.
Если она добивается отделения белорусского народа от белорусской диктатуры, то наши аналоги Тихановская, наша коллективная Тихановская, хотят как бы себя отделить от народа, а не от власти. А народ оставляют где-то там, в одном заборчике с Владимиром Путиным. Это, конечно, абсолютный позор. Тут надо иметь в виду все-таки, что комитет антивоенный не с неба упал. Это продолжение форума «Свободной России». Вот те люди, которые, ну, на самом деле, тоже надо как бы прямо сказать, у нас все-таки оппозиционный мейнстрим, антипутинский мейнстрим, это Навальный и навальнисты, которые там и самые большие митинги устраивали, и вообще как бы больше всего, наверное, нервов потрепали путинской власти, а эти как бы догоняющие, да, то есть конкуренты. И вот как раз в этой конкуренции они доходят до какого-то запредельного абсурда. Паспорт хорошего русского. Боже мой, Дмитрий Гудков, опять-таки, вот из этой компании «Человек», перечисляя достоинства паспорта хорошего русского, сказал, что по нему можно будет вызвать такси. То есть мы понимаем, да, как бы ограничения с Убером, но тем не менее, вот уровень, да, а давайте вернем русским за границей право вызывать такси. Ну, что называется, можно развести руками.
Попытку объявить себя не такими, как все остальные эмигранты, критикует давно живущий за границей журналист Андрей Мальгин.
Ничего более идиотского, чем идея специального документа для хорошего русского, не встречал. Как средство подразнить гусей годится, но не более. Для разного рода борцов с режимом в мире существует институт политического убежища, который доказал свою эффективность. Вы не борец, а просто не можете уже дышать тамошним воздухом? Начинайте новую жизнь с нуля, учите язык, приобретайте вторую профессию, если ваша не востребована. Бесплатные курсы для эмигрантов везде есть. Посуду мыть не пробовали? На заправке стоять. Сколько поколений достойных русских людей прошли через эти этапы, и все поднялись в конце концов? Ни одного не знаю, кто бы не поднялся. Забудьте о том, что вы русские, и у вас собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Но главное, давайте решим. За Путина перед мировым сообществом несут ответственность все, и хорошие, и нехорошие русские. Мы все виноваты. Время разбираться с тем, кто хороший русский, кто плохой, еще не пришло. Пока что мы все плохие, и это справедливо.
Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь» попытался защитить авторов инициативы.
Тут важно, чтобы это не перешло, так сказать, в парад фанаберий. Вы плохие, а мы хорошие. Нет. Это ведь всего лишь констатация. Я русский, но я против Путина. Я подписываю несколько официальных документов, что я полагаю Путина военным преступником. Я полагаю, что война развязана им, это преступная война. Я полагаю, что произошел захват власти. Я полагаю, что Россия сегодняшняя, политическая Россия, представляет тяжелую опасность для мира. Я абсолютно не готов идентифицировать себя с Россией Путина. Я говорю, нет, я не из этой страны, я не из этого государства. Дальше, мне кажется, абсолютно нормальная, рациональная идея. Все равно нельзя просто так выбросить 30-40 миллионов человек, которые так или иначе вписаны, уже давно вписаны в европейский мир, которые не хотят войны, которые не хотят никакой империи, которые не воюют с Украиной и не хотят воевать с Украиной, которые понимают, что демократия – это ответственность, и надо при всех издержках, да, при всех сложностях надо выбирать, голосовать, потом выбирать еще лучше, чтобы работали эти механизмы, сменять власть. Людей, которые готовы к этому, десятки миллионов, ну, просто как задачники. Что делать десяткам миллионов русских людей, которые оказались в заложниках у путинской кровавой, мерзкой и совершенно нереформируемой империи?
Однако большинство комментаторов отнеслись к инициативе резко отрицательно. Федор Крашенинников.
Единственный документ, который решает большинство проблем хорошего русского за границей, это вид на жительство в западной стране. Выдать его может только государство. Никакие бумаги, выдаваемые друг другу эмигрантами, особого смысла не имеют. Не стоит обманываться.
Валерий Шубинский.
Я всегда дорожил своей беспартийностью, но еще до начала войны внутренне от нее отказался, понял, что с определенного момента больше нельзя быть над схваткой. А после 24 февраля все тонкие внутренние расхождения между противниками войны и режима стали непозволительной роскошью. Однако сейчас... В общем, я должен сделать заявление. Не хочу быть хорошим русским. Я против этой войны и против этой власти. Но я не желаю получать за это никаких преимуществ и привилегий где бы то ни было. И не имею ничего общего с теми, кто собирается такие преимущества и привилегии принимать или раздавать.
Все дело в неудачной формулировке анонимного автора новостной заметки, где выражение «хорошие русские» хоть и было поставлено в кавычки, но было при этом вырвано из контекста, комментирует политолог Александр Морозов на YouTube-канале форума «Свободной России».
Кирилл Мартынов, выступая в Европарламенте, по-моему, он процитировал там практически Томаса Манна, сказав, что это была с его стороны такая достаточно тонкая цитата. Он сказал, что вам понятно, что были когда-то «хорошие немцы», в кавычках, а теперь мы в положении этих хороших немцев, мы хорошие русские. Это имелось в виду следующее, что Томас Манн как раз был из тех немецких интеллектуалов, кто как раз занимал радикальную позицию и говорил, что нет никаких теперь хороших немцев после того, что случилось. Да, и я не вернусь в Германию, когда ему предложили это сделать, да, поскольку он не может примириться, значит, с этим. Поэтому «хорошие русские» – это в кавычках. Но дальше это выражение «хороший русский», оно как-то начало кочевать в обратном значении, как будто бы есть какие-то хорошие русские на фоне остальных.
Да,
остальных.
Да.
Но сама по себе эта концепция, конечно, абсолютно недопустима, это всем понятно. Она не может быть вообще сколько-нибудь действенной по той простой причине, что никто не вправе, а тем более в Европе, мы находимся в Европе, здесь никто не вправе вообще таким образом что-то определять и сегрегировать, что якобы вот это хорошее, а вот это уже такие серенькие, как бы средненькие такие будут русские, условно говоря. А вот там уже...
А там черненькие.
А там черненькие, да. Выделение из списка хороших людей – это полный абсурд. И об этом, конечно, на конференции речь не шла, я хочу это подчеркнуть, это очень важно.
Наконец, с объяснениями выступил и автор инициативы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Речь идет о создании платформы для самоорганизации политически значимого количества противников войны, чтобы их голос был услышан, с сервисом, позволяющим решить проблемы дискриминации. Разумеется, в случае признания проекта, и это уже наша политическая задача. Разумеется, она нужна не всем. Никто ничего не навязывает. Просто предлагается дополнительная полезная опция. Но она точно будет нужна сотням тысяч, если не миллионам россиян, оказавшихся в беде. При этом есть техническое решение, как сделать участие в этой платформе безопасным для тех, кто остался в России. Если вкратце, участник сети сам определяет, кому открывать свои данные, а кому нет.
Но после двух дней насмешек публиковать объяснение было поздно. О паспорте хорошего русского уже начали слагать стихи. Ирина Залогина.
На философском пароходе плывет в изгнании портком, хороший русский выгребает совком.
Самые радикальные комментаторы считают, что русскому философскому пароходу нужно проследовать по курсу русского военного корабля. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!